Дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» сейчас продолжает очередная передача нашего постоянного цикла «Что вы помнили?». Я рада представить вам Алексея Александровича Зыкова, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов», нашего постоянного гостя, участника этой программы. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня, ну, как всегда, будет, конечно, много полезной информации для наших слушателей, но начать вы хотели с такой печальной для вашего общества информации, сообщений.
Да, конечно. Вообще наша тематика, если взять ее, она, в общем-то, не плясовая, и на печали построена как раз и судьба чуть ли не половины воевавших, отдала жизни свои, вот. Но как-то по официальной линии стараются этого поменьше замечать или скороговорочкой, а в основном-то все о победном. Это, конечно, надо, но только, как говорится, не доходя до приватизации итогов победы только одной категории. Это вот такое. Действительно, буквально вот в феврале, в первых числах, ушел из жизни очень большой человек. И не только, положим, нашей организации, это само собой, так сказать, для нас-то печаль большая, но и российской, и, можно сказать, международной, поскольку он занимался многими вот этими важными делами по увековечению памяти и особенно по вопросу примирения бывших, так сказать, солдат, которые не по своей воле, не по своему желанию, как нашей стороны, так и со стороны противника, оказались вот в этой бойне и, так сказать, были вольно или невольно участниками вот этой самой человекоистребительной истории уже, в наше время истории. Я смотрю на его портрет, вот его книга последняя вышла недавно. Это Виктор Сергеевич Максимов. Виктор Сергеевич Максимов. Мы с ним познакомились тогда, когда я уже был только-только, вот так сказать, принят в состав областного комитета ветеранов войны, вот, и как представляющий нашу организацию. Тогда это 95-й год. 50-я годовщина Победы была. Вот. И познакомился в то время с интересным человеком, он статный, что и говорить, очень такой внешне представительный, и как офицер, и как человек. И вот тогда мы познакомились. Было довольно-таки интересное дело. И потом я уже узнал о его судьбе, что он принял непосредственное участие, активное участие, не то что непосредственное, а больше надо брать, весьма активное, в том, чтобы помочь госпиталю, а он инвалид войны, вот, чтобы помочь нашему госпиталю ветеранов войн, в том, чтобы вот в эти 90-е годы, тяжелые годы, 93-й, 4-й, 5-й, 6-й, ну вот тогда, когда он начал пораньше, их организации, международные организации, германо-российской помощи жертвам войны и, так сказать, ветеранам войны. Это вот такая организация была создана в Германии, российско-германская. И он принимал участие и в ее создании, и в переговорах с должностными лицами и прочее, чтобы Германия могла помочь в тот тяжелый период, когда в госпиталях не было толком ни даже питания, это не хватало ни хлеба, ничего. Такой был период. Причем это не просто с его, только от него я мог слышать, я много слышал это и от ветеранов, которые в то время, так сказать, это свидетельствовали. И тогда они вместе с Семеном Исаковичем Спектором, а Спектор был в то время начальником госпиталя, значит, решили, что надо провернуть вот такую операцию, как говорится, медицинским языком, чтобы где-то найти возможность помочь в этот тяжелый период. И он поехал с этой миссией в Германию, наладил там очень нужные связи, и после этого, пошли эшелоны, и особенно вот эти фуры большие, так сказать, автомобили, как говорится, вагончиками в Россию. Причем это, как я почитал за все годы, это эшелон километров, наверное, не менее 100, только из этих вот машин составлял. И пошла помощь с его подачи. А он говорил там и с чиновниками высокого ранга, в Дрездене преимущественно, и население города Дрездена, вспоминаю, откликнулось очень тогда, когда, положим, касалось сбора необходимых вещей, необходимых там предметов для нашего населения в то время, да и всегда-то до того-то времени обездоленное было, вот, а в то время особенно. Кто помнит 90-е годы, тот помнит, наверное. И пошли прямо медикаменты, приборы очень нужные для диагностики и для прочих дел. Значит, санитарное оборудование, я не знаю, как точно назвать, но это медицинского плана. Вот. Все эти очень-очень нужные вещи. И особенно важно, что пошли громадные посылки большие, фуры, для того, чтобы госпиталь не остался на голодном пайке. Тут же были и простыни, и подушки, ну, в общем, все, что надо. Прямо привозили, и потом эта деятельность нашла расширение, какое географическое. И Челябинск стал получать, и Подмосковье, и город Жуковский, там много-много, Питер. Это гигантская, так сказать, его деятельность была. Лично он и говорил, получил добро от нашего министра обороны в то время, вот Горячев. И там, в Германии, более того, значит, там они решили действовать очень широко, чтобы поддерживать не только ветеранов войны, но и жертв войны, вот типа семей погибших воинов. Так вот мы и соединились вместе. И с германской стороны, значит, там была создана эта вот организация, он был как зампредседателя от России, а там с немецкой стороны профессор Зюс, вот Йоахим, я помню хорошо, при наших встречах, сколько я там бывал в Германии, всегда встречался с ними, и вспоминаю, что это очень-очень важное, так сказать, было объединение, это существует, там организация, они недавно 25 лет отмечали это, я там направлял поздравления им с такой вот, с таким юбилеем. И что надо сказать, что, конечно, особенно его волновало последние вот эти 20 лет, если не больше, вот наше личное знакомство, это вопросы примирения. Вполне я вот с ним согласен, хотя надо ведь тоже вот учитывать радиослушателям некую разницу, положим. Он как участник войны, это одно, так сказать. Он был артиллеристом, ну, ранение там было, прочее. А я как сын погибшего, у меня вроде бы свои счеты с немцами должны бы быть, вот. Но ведь нельзя же быть ослепленным от того, что и как это происходило. Потому что были у меня письма, получал, когда говорили, что немцы по природе своей там воинственные и враждебные. Все это, конечно, голая чепуха, это выдумки пропаганды того периода. А тут тоже вот так вот взять. Глубокое убеждение мое личное, что если сам народ, что в Германии, что в Венгрии, что там в Соединенных Штатах Америки, где бы там ни было, хоть в России, мы сами не настроены на то, чтобы с кем-то там воевать и прочее. Все это втягивание в военные конфликты идет от руководства. Амбиции нездоровые, амбиции какие-нибудь там, положим, ну, агрессивные от их лично там каких-то свойств. Все вот это было, действовало. И проходит время, и необходимо просто от этого дела отходить, остывать, приводить к общему какому-то знаменателю и порядку это дело, примирению идти. И он, в частности, ну, я там принимал участие, это помню, как прямой свидетель вместе, даже не просто свидетель, а как принимал участие, сделали, нашли место, я тогда, помню, выяснял через многих лиц, где это было, что и как, где были похоронены немецкие военнопленные, которые были в Свердловске в то время, нашли, что это вот Широколеченское кладбище, такое-то вот место. Хорошо, что оно оказалось рядом с забором. Вот. И там часть немецкой секции уже, ну, лет, наверное, 12-15, я, так, не меньше, наверное. И мы это дело открывали. Там же был поставлен впервые в России, это уж уверен я в этом деле, камень примирения, он так и называется. Большой гранитный такой, глыба большая. И там написано «Примирение» на русском, на немецком языке. Потом около именно этого камня примирения на том участке уже сделали цивилизованно. Подключилось и консульство Федеративной Республики Германии вместе с нашей страной. И теперь там, значит, хорошо благоустроена вот эта немецкая секция Широколеченского кладбища. Все это очень большое дело. Ну, а дальше он бился многие годы за то, чтобы была деятельность в стране, и не только в стране нашей, направлена на мир без войн. И когда подходило новое тысячелетие, вот, в котором мы сейчас вот пребываем, что 21 век – век без войны, век без оружия. Это, так сказать, многие, конечно, могут воспринять как что-то такое донкихотство. На самом деле, к этому, конечно, надо стремиться. И проведено было по его инициативе несколько конференций международных, тут и в Екатеринбурге, в Челябинске, в Питере, в Санкт-Петербурге, извините, вот, и в Германии. И я помню, были, когда подводились там итоги деятельности Министерства иностранных дел в Германии, вот, я был туда приглашен, и помню, как первое место вот в этом международном деле, которое касаемо, конечно, в данном случае Берлина и Германии, было по достоинству присуждено именно вот деятельности вот этой Дрезденской организации, в которой ключевая фигура Виктор Сергеевич Максимов. И, естественно, еще не следует забывать, что он широко это, так сказать, разворачивал дело, и везде была поддержка. И когда он был в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке, и в здании Организации Объединенных Наций, на которую он большие-большие надежды возлагал, вот, и вполне правильно, они туда обратились со своим поддержанным многими лицами, многими организациями, и в данном случае с российской стороны, с германской стороны, он туда обращение передали по поводу того, чтобы мир без войн объявить 21 века, чтобы все эти, и часто эти дела, как говорится, раскручиваются. Это вот такое. Тут, конечно, он человек был, я вспоминаю, очень энергичный, в какой-то мере даже вспыльчив, когда что-то вот не получалось и прочее. У него были какие-то иногда напряженные отношения и со своим прежде время другом Семеном Исаковичем Спектором. Там что-то такое вот получилось. Но когда человек заряжен вот этой своей деятельностью и чувствует свою правоту, то, значит, тут бывает и доходит вот до таких трений. Хотя, на мой взгляд, и тот, и другой вместе как раз начинали и проводили эту деятельность. И пусть, положим, их хотя бы примирит вот в дальнейшее время. Так что вот память, большая память у нас. Я буду вот проводить, 3 марта у него день рождения, было бы 92, вот, а умер он 6 февраля. Так что мы будем проводить вот как раз и презентацию книги его «Война и судьбы людские». Так называется «Война и судьбы людские». Это уже не первая книга, я повторяюсь, что мы как раз его деятельность постараемся представить немножко разносторонней. Потому что и слог, его, так сказать, как пишущего человека, очень интересен. И мысли, которых немало, причем они не только пацифистским этим духом веют, а просто большой гуманностью и общее, так сказать, исторического понимания вот этого процесса, который происходил и сейчас тоже происходит. Так что вечная память Виктору Сергеевичу Максимову. Уважаемые радиослушатели, которые вот участвуют, слушают наши передачи, помнят, что мы на предшествующей передачке до этого говорили о том, что без вести пропавшие – это категория советских времен, особая, так сказать, категория. Она во многом для нас, которые вот и помним это дело, как многие из семей, у кого были погибшими, не погибшими, считались без вести пропавшими, во что-то выливалось с точки зрения идеологического подхода вот в то время. То есть это незаслуженно были, так сказать, большей частью, львиной доли, незаслуженно были, так сказать, как-то ошельмованы, причем огульно, то есть безосновательно. Ну, вот такое было. Когда я вот изучал эти годы документы и прочее, в том числе документы, приказы и указы, приказы, постановления высшего эшелона власти, было много любопытных открытий. Но я об этом сейчас говорить не буду, потому что это отдельная тема. Там надо прямо ссылаться на номера, на тексты и прочее. Ну, вывод сейчас могу сказать, что когда закончилась война, тогда сразу же, значит, о без вести пропавших стало высшее лицо государства, значит, высказался негативно об этом деле. Кто подготовил такую справку, как, что, такое мнение ему дал или сам он пришел, неважно. Но она тут же была растиражирована по всем военкоматам, по всем местам, так сказать, идеологическим, по всем этим солдафонским уголкам. И оно до сих пор это, так сказать, есть еще идет такое вот. Особенно для нас тяжело, когда, значит, настрой или вот какая-то внутренняя убежденность на слово, она до сих пор в головах многих вот современников того периода. И они чаще всего не принимают там ни чтения, ничего. Вот застряло в голове, что вот так сказано было таким-то или в тот-то период. И все, ни шагу вперед, ни шагу назад. Вот такая линия. Но это, как говорится, Бог им судья, кто там чего. Но для нас, для людей, последователей, детей военного периода, для внуков военного периода, так сказать, и после военного периода внуки, так сказать, очень важно знать истину в этом плане. И это будет не фальсификация истории, а наоборот, на мой взгляд, приоткрывание закрытых, так сказать, страниц истории, того, чтобы мы могли знать и поправочку вносили. Что это было? Какой период? И вот мы в прошлый раз, я тут коротко скажу, значит, я говорил, что есть братские могилы. Многие-многие об этом слышали, что и как. Тоже вот момент интересен. Какое теплое сочетание слов. Могила не простая, а братская. Почему-то вот интересное, уж извините, я отклонюсь, Но вот интересное дело. За рубежом, когда там, положим, бывал, где захоронены не только российские солдаты, не только советские, за рубежом понятие братских могил практически не применяется. Ну, есть воинские захоронения, есть просто могилы, и, как правило, они индивидуальны. Вот это важно. У нас же, значит, братские могилы. Правильнее, конечно, назвать бы их. Это общие могилы, так сказать, без разбора, без персональных крестов или там звездочек, уж кто там и как, и единый там памятничек над ними, и слово «братское». Все вроде бы хорошо, прекрасненько. Филолог тут, положим, помог найти слово нужное. Ну так вот, братские могилы, когда стал вот изучать эти вещи, много уже лет обращал внимание по запросам вашим, уважаемые радиослушатели. Кстати, Полина Борисовна, может быть, мы сейчас вставим, уж если я заикнулся про запросы, адрес, и в конце тоже повторим. Значит, уважаемые радиослушатели, у кого-то, положим, не будет возможности до конца дослушать, значит, запишите, пожалуйста, мой адрес, по которому, так сказать, я занимаюсь этими делами. Почтовый индекс 620-075. Повторяю, 620-075 – это почтовый индекс. Екатеринбург, а я 41. 41-й абонементный ящик. Зыкову. Зыкову Алексею Александровичу. Это моя фамилия, имя, отчество. В конце мы повторим. Так вот, я говорю, что когда смотрели вот эти дела по братским могилам и вот по этим захоронениям, видим, что особого разбора или выделения отдельных судеб практически не было. Военным приказом, или как там сказать, постановлением военного периода было предусмотрено, что если герой Советского Союза погибал в то время, то у него должна быть отдельная могила. Это так. Вот. А так все это в куче, к сожалению. И особенно понять тоже можно, я тут не осуждаю, вот, положим, военный этот холодный период, мороз, прочее, земля застыла, где уж там какие-то глубокие могилы копать. Ну, положим, закладывали взрывчаточку, ну или там мину, гранатой, вот таким путем взрывали кое-как, или использовали воронки после артобстрела, и так вот туда складывали ров какой-нибудь там, овраг, все вот так было. И потом, когда проходило, послевоенный период, проходили годы и прочее, все это оставалось, и до сих пор есть, как говорится, объект для проведения своих исследований и поисков для поисковых отрядов. Потому что до сих пор наша родная страна, которая, та часть, которая была оккупирована, она до сих пор еще во многом не приведена в порядок по части памяти. Это вот такое дело. Так вот, послевоенный период был такой период, было указание колхозникам, то есть там, где вот проживали люди, это бабульки, женщины, подростки, мужиков-то практически не осталось в деревнях. А если кто и остался, так чаще всего инвалиды, не до того, чтобы тут что-то копать и прочее. И уж как могли, эти женщины делали эти захоронения первичные, 45-й, 6-й, 7-й, 47-й годы. Вот. Где-то не могли даже поднимать, поскольку заминированы поля, заминированы были подходы либо с нашей стороны, либо с немецкой, либо обоюдно. И все это было вот не убрано, никаких схем толком не оставалось, где чего минировали. То есть все это понять можно, как это происходило. Вот так оно происходило. И вот пошли могилы. Я ж тут все не могу закончить вот с тем, о чем я говорил в предшествующей передаче. Когда вот я посмотрел первых 10 из 104, положим, записей, 104 могильных вот этих захоронений, первых 10 посмотрел, не выключая никого, ни благоприятных картиночек, ничего, и там нашел, что в 7 из 10 вот этих братских могил есть неизвестные в этих могилах. Прямо в паспортах каждая могила имеет паспорт, вот это захоронение. И там, положим, в одном захоронено, братском захоронении, ну, это вот в Донецкой области, 1823 человека. Из них неизвестных 1360, то есть 75% и неизвестными. То есть неизвестно, какие там чего. Положим, еще есть 903 всего захоронено, 807 из них неизвестных, это под 90%. Еще 80% тогда, когда, положим, вот под Харьковом 566 захоронены, из них 454, это 80% ровно, неизвестных. И в целом, вот по этим 10 я подсчитал, получилось, что в них захоронено 8714 человек. Из них неизвестных 3729. Где-то вот усредненная картина, когда я вот уже на сегодняшний день 50, половину взял, и вот из этих записей проверил и посмотрел, где-то получается в среднем 40, немножко больше 40% из тех, кто захоронены по количеству, ну, можно сказать грубо, извините, черепов, когда вот там перезахоранивали, 40% из них безымянные, неизвестные. И вот спрашивается, уважаемые радиослушатели, это что за неизвестные-то? Кто такие? Что это? Что за солдаты, которые неизвестны? Они не записаны, не написано, поскольку нет фамилий, что он тут или не тут. В смысле, что вот этот солдат из такой-то области, пусть даже из Свердловской области, что вот он здесь захоронен. Как он записан в своих военкоматах? Как сообщили родственникам, где этот солдат? Вы наверняка догадываетесь, что это как раз те, которые стали без вести пропавшими, которые не числятся пофамильно в этих могилах. Да, без вести пропавшие. Я уж повторюсь, по Свердловской области, как и по всей стране, вот, это происходит такое дело, когда количество официально числящихся погибшими примерно то же самое, что и числится без вести пропавших. Ну, 123 300 где-то – это вот без вести пропавших, и 123 700 – погибших. Даже разницы-то нет никакой, меньше процента. Но это 123 000, которые без вести пропавших, это доставили бывшие, так сказать, военкомовцы и прочие там служащие. Много-много слез у вдов, потому что те приходили за какой-нибудь помощью, мол, найдите где там чего, или помогите с дровами, помогите там еще с какими-то хозяйственными делами, там с детьми. А их отсылали подальше и презрительно относились к солдату, который отдал свою жизнь. Это двойное убийство. Один раз на фронте, безвестно как и что, а второй раз это от своих, тем более от военных, так сказать, которые с погонами. И вот я тоже смотрю новые данные, то же самое, к примеру, кстати. Вот я натолкнулся, когда разыскивал, дальше провел, нашел такое военное захоронение Первой мировой войны. Это 1916 года. Где? В Словении. Ну, вы знаете, столица Любляна. И вот там, значит, в этой Любляне, на кладбище Жале, значит, Словения. 342 захороненных. Каждый персонально. То есть там не советская идеология влияла. Вот такое. И до сих пор там это есть. И памятник, и надписи, кто там и чего. И вот 342 человека там, все они известны. Это Первая мировая война, как говорится, любопытно сравнить. Дальше положим, я смотрю, это в Ленинградской области, Кировский район, Синявино, ну, знаменитые синявинские высоты, так сказать, это вот тоже любопытное дело. Пишется так, сколько захоронено, когда вот перезахоранили, написано «неизвестно». Сколько из них, из этих неизвестных, тоже написано «неизвестно», числа нет. А пофамильно, которые числятся известными, 27 872. 27 тысяч. Это вот такое, вроде бы как перезахоронено и прочее. Я посмотрел по площади, на которой они находятся, и разделил вот количество этих известных, так сказать, на площадь. И получилось, что на каждый квадратный метр, ну, вы знаете, пошире шаг, это вот будет метр, влево-вправо, вот оно, квадратный метр получается, один. И вот на каждый метр числится вроде как захороненных 47 человек, 47, так сказать, солдатиков. Что это? Дальше пойдем подумать насчет вот этого, тоже стоило бы. Еще в Ростовской области я отсмотрю, тоже цифра такая вот небольшая, 362, значит, и тоже смотрю, очень много записано как известное. Вот на это обратите внимание, радиослушатели. Тут нету графы, она ноль, где вот неизвестные, все известные. Но указаны они все с инициалами. Ну вот, например, тут Куржанов НД, Кузнецов КА. И таких вот из 362 больше половины, которые не имеют расшифровки фамилии-то, имя, отчество, инициалы-то не раскрыты. Как их считать? Что вот НК? Или КН. Кто это? Константин Николаевич? Никифорович? Это совершенно непонятные вещи. Если там дальше рассматривать, то тоже страшные картины. Вот 38 человек на метр квадратный. Это в Смоленской области. Значит, там неизвестных числится 1268 из 5698 человек захороненных. Значит, и то по числу положим, этим приходится 38 человек на метр. Чувствуется, что толком-то и не перезахоранивали. Потому что, ну как, если уж захоранивали, заняли эту площадку, то ее бы, конечно, так бы и огородили. А если не захоранивали, то что тут огораживать, как вот был какой-то участок. А отчитаться можно, что все захоронено, все вот тут, все они тут есть. Вот, к примеру, взять положительный пример, я считаю. В Смоленской области, это Кордымово, вот там захоронение. Там неизвестных больше, чем половина. Ну, то есть, положим, 1939 человек солдат захоронено, из них 1530 неизвестных. Это за 70% уходит. Вот. Но там проведена работа, все были подняты, все были перенесены, все было захоронено. Соответственно, широкий участок, где практически каждый мог спокойно, так сказать, иметь свое место упокоения. К сожалению, такого довольно-таки мало было в целом-то по стране. Или вот такой пример, довольно интересный, на мой взгляд. В Псковской области, Новосокольнический район, деревня Окни, или там в скобочках Климова. Как-то интересное такое слово, русское, не русское, окни. Не окна, а окни. Вот. Там что в этом отношении? Меня не столько цифра поразила, там 1061 человек вроде так захоронен там, как сделана реконструкция, которая проведена в этом селе сыном погибшего солдата. Об этом надпись там сделана. Сделано фото, все это обихожено и прочее. Если другие могилы выглядят как-то затрапезно, каждая числится, что вроде бы модернизировано, ну, в смысле, реконструировано в 2014-2013 году, вот года, вот в эти период, то это тоже вот числится. Но сын погибшего сделал в целом, в память и о своего отца и прочего, вот благоустроил. Спрашивается, конечно, это дело доброе, что и говорить. Но что, у государства до сих пор нет, не было средств, чтобы сделать не только эту могилу, но и другие попристойнее, без осыпавшейся штукатурки, значит, это вот все это уже полуразвеявшегося кирпича там, где что, как, кто делал это дело, чтобы было прилично выкошена трава. Как-то вот так у нас все. С одной стороны, никто не забыт, ничто не забыто, а с другой стороны, редко кто помнит, что надо бы выделить средства, чтобы это дело было. Ведь защищали это первым делом солдаты. Не столько защитили свою семью, семья-то осталась в основном у тех, которые погибли. Мало, так сказать, ей досталось. Только, может быть, в слезах избыток был и остается до сих пор. Или вот тоже результатец. Полунина в Ржевском районе. Ржев – это тяжелейшее место, так сказать, по миллионам жертв там. Вот это вот, там, если посмотреть, 11 178 человек захоронено. Написано, что все известны. Тоже вот любопытно. Ну да, известны. И приходится на один квадратный метр вот этой площадки, 19 на 30 метров, 196 человек, так сказать, останков на один квадратный метр. Да вы попробуйте, хотя бы одни черепа на эту площадку не войдет. 196. То есть понятно, бумагу там достали, где там и что, и никто толком не занимался ни перезахоронением. Хотя указано, что масса-масса от 52-й стрелковой дивизии захоронены там, масса населенных пунктов вроде бы как перенесли вот сюда останки, захоронили в общем месте. Никто толком, как я уверен, что нет там 196 черепов на каждый квадратный метр. Завершая, хотел бы, уважаемые, сказать вам, как вот это вот смотрю, почему я уверен в этом. Потому что когда смотрел на документы, брал не только по братским могилам, но брал и документы по вот этой 52-й дивизии, которую я тут упомянул. И там вижу, есть донесения о безвозвратных потерях, значит, вот солдат и прочее, офицеров. И там пишется, кто чего. Пишет, вот этот погиб, а этот без вести, фамилии указаны. Место примерно то же самое ведь. Вот. И когда смотрю по этому делу, оказывается, если посмотреть цифры без вести пропавших по вот этой дивизии, они совпадают во многом. Не тютельку в тютельку, но совпадают с теми, которые числятся неизвестными в этой солдатской могиле общей. А могли бы написать, что вот они, которые, значит, рядом с ними. И не было бы большой ошибки, но надо было обязательно подразумевать, что что-то тут не то в советской армии. Если, уважаемые, не то в советской армии и прочее, так давайте в двойную игру не играть. Это я призываю и военные, так сказать, круги. Если вы считаете, что было, значит, недостойно и прочее, так и говорите, что армия не заслуживает большого авторитета, поскольку громадное число, по вашим подсчетам, было, так сказать, подозрительным. Но тогда, как вы будете считать тех, которые в братских могилах и лежат до сегодняшнего дня неизвестными, рассеяны до сих пор по российской вот этой части бывшей оккупированной территории? И вот тут в каждом документе, я уж обращаюсь, один из них беру, написано примечание к этому списку. Заполненные списки не имеют полных данных, потому что составлялись опросом бойцов и командиров. То есть это те опросы, это бойцы, которым удалось вырваться из окружения. Не все вырвались-то. А вопросом бойцов и командиров, так как при окружении все списки личного состава были сожжены. Вот оно откуда идет. Что же нам не признать хотя бы по прошествии 70 лет, 75-й годовщины будет, что это незаслуженное, так сказать, оскорбление памяти павших воинов. И мы бьемся как раз за то, чтобы считать святым подвиг всех солдат, а не то, что на толпе, там большой сбор людей, я буду говорить, какая славная армия, а подразумевать в кругу своих собутыльников из солдафонов, что мы-то знаем, что все это нельзя так подходить, потому что армия была действительно святая, и давайте к этому делу подходить, святая своим великим подвигом. Запишем
адрес. Да, Алексей Александрович, давайте сейчас запишем адрес ваш.
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, запишите адрес и ваши отклики присылайте. Индекс почтовый 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург. А я 41. Это 41-й абонентный ящик. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем.
Спасибо большое, Алексей Александрович. В студии мы встретимся вновь через 2 недели. Я напомню, у нас был в гостях председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего вам доброго.
Всего вам доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.